«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Как всегда, мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Да, и сразу же вам представляем сегодняшнего нашего гостя. Я не буду называть никаких его регалий, поскольку Гарри Каспаров, а это именно он, наш сегодняшний
добрый
гость.
Вечер.
Добрый вечер.
Гарри.
Добрый вечер. Имя говорящее само за
само
себя.
Само за себя, и он сегодня пришел говорить не на политические темы, не на шахматные темы, тем более. Поэтому мы сегодня будем говорить на ту тему, которую мы заявили в нашем анонсе. А звучит она так. Ленд-лиз, правда и вымыслы. Значит, номер нашего эфирного пейджера 7256633, смс плюс 7985-970-4545. Еще просто буквально два слова. Мы с Гариком очень достаточно давно говорили о том, что он большой любитель истории вообще, и в частности, вот очень хорошо знает вот, историю Ленд-лиза. Мы с Гариком давно говорили об его участии в нашей программе, но все как-то не складывалось. То Гарик часто уезжает из Москвы. Ну, вот, наконец-то, значит, мы сошлись сегодня и приступаем. Наверное, да?
Да. Ну, у меня, наверное, первый и вполне естественный, ожидаемый слушателями вопрос, это откуда такой интерес к Ленд-лизу? То есть это вот жизнью как-то навеяло или детские попытки изучить вопрос, как что было, или это в зрелом возрасте возник уже интерес к этой теме?
У меня всегда был вообще интерес к истории, особенно истории отечественной, и поэтому наибольшее внимание вызывали вот такие, скажем, спорные моменты, когда было очевидно, что вопрос был сильно политизирован. Конечно, о политике можно вообще не говорить, но тем не менее мы понимаем, что вот эта правда и вымысел вокруг Ленд-лиза во многом зависит от политической конъюнктуры дня. То есть мифология...
Не только вокруг Ленд-лиза.
Ну, не только, но в данном случае тема, которую мы обсуждаем.
Да.
И вот ленд-лизовская мифология складывалась в советское время с вполне естественным упором, что и без них вообще справились бы. Потом произошел перекос в другую сторону. Так вообще без Ленд-лиза бы никто ничего не выиграл бы. То есть это во многом, мне кажется, отражает вот те метания, вот, с которыми столкнулась советская история, и сейчас российская и сталкивается историография. Потому что вот одна страна как бы исчезла, просто превратилась там в другую, а с историей никто не разобрался. И поэтому мне кажется, что очень важно действительно очищать вот эту важнейшую тему от...
плевел.
От вот этих политологических плевел. То есть мне кажется, как всегда, в общем, это истина лежит где-то посередине, потому что говорить, утверждать что-либо категорически, что это было вообще, как говорится, не нужно, ну и на том спасибо, или что без этого вообще нельзя было бы выиграть войну, и то, и другое неверно. Надо просто посмотреть на историю Ленд-лиза, разобраться вообще, откуда он взялся, потому что для большинства людей, мне кажется, неизвестно даже само происхождение вот этого политического термина.
Ну, скорее это... экономического даже. Прежде чем мы продолжим, я хочу ответить одному нашему слушателю по фамилии Никитин, который стремится меня уличить в тотальной безграмотности и спрашивает, о каких поставках фокеров шла речь в программе от 25 сентября, по-моему.
Да,
25. Да. Дело в том, что машинистки у нас печатают на слух. Я имел в виду самолеты Хокер Харрикейн, о чем в распечатке вы могли бы прочитать. Это английские самолеты, и их поставляли нам на север. Равно там летали английские летчики на определенном этапе войны. Ну, а теперь вернемся.
Мне кажется, что вот во многом эта мифология в сознании складывалась и под влиянием там книг Пикуля. Вот,
я бы сказал, что это складывалось сразу после войны, когда надо было как-то рассчитываться.
Но мне кажется, после войны все-таки еще было сложнее, потому что все-таки было очень много людей, которые просто понимали, что, в общем, эта помощь действительно была значительной. То есть они не могли оценить ее объема, но вот глядя на то, что происходило вокруг, бомб там, на автомобили, на яичный порошок, шоколад, сапоги, колючую проволоку, тушенку, вот все это, там самолеты, то есть они понимали, что это все на самом деле было исключительно важным, они не знали каким, но вкладывали в общую победу.
Ты сказал насчет тушенки, да, ведь рецепт тушенки мы передали американцам.
Ну, вообще, кстати, мало говорят, что на самом деле американцы вот в процессе развития Ленд-Лиза, они же впервые начали производить дегидрированные продукты. То есть, потому что надо было сокращать объем, сублимированные. Ну, вот, в принципе, тот же яичный порошок, все высушивалось, чтобы, чтобы можно было сэкономить место. Мне кажется, одна из вообще тоже ошибок, что Ленд-Лиз якобы специально был введен в действие после нападения Германии на Советский Союз. Вот кажется, что это связано было только с...
Гарик, давай назовем просто дату.
Начнем сначала.
Когда было принято
соединение. Нет, вообще начнем. Сначала ведь как бы американцы получили в 1938 году еще заказы от французов и англичан на производство с первой части самолетов, вообще военной техники. Но это была расплата за деньги. То есть те оплачивали заказы.
Это был военный заказ.
Это был военный заказ.
Ну да, англичане и французы чувствовали, что скоро запахнет жареным.
Иначе это был военный заказ. Этот заказ американцы выполняли, хотя, конечно, темпы были явно неудовлетворительные. И после 1940 года, когда Франция проиграла войну, как я понимаю, чудом успели, в общем-то, французские патриоты, которые, в общем, понимали, что правительство Лепена, Пепетена сейчас подпишет капитуляцию, они передали французские заказы англичанам, а американцы, да, как бы закрыли глаза. То есть...
Там еще очень важный момент, когда, собственно говоря, было принято решение об оказании военной помощи Англии. Это... Ведь там же камнем преткновения была позиция Сената США.
Да, Сенате, ну, на самом деле, борьба за утверждение вот уже Ленд-Лиза, потому что...
Она все время шла.
Ну да, но это уже было не за деньги, потому что Англия реально оказалась банкротом. И стало ясно, если Америка не вмешается, то к 1941 году, как Гитлер и планировал, Англия просто капитулирует по причине там просто голода и отсутствия... Ну,
Черчилль об этом постоянно писал.
Естественно. И именно поэтому тогда уже начал в действие входить второй план, а именно оказание, ну, они не могли сказать безвозмездной помощи, но предоставление в долг для защиты как бы вот там жизненно важных американских интересов.
То есть, в Европе.
Не только в Европе. Почему? Первые три страны были Англия, Греция и Китай. На самом деле Китай, вот очень важно, да.
А в общей сложности, по-моему, около 50 стран.
На самом деле это расширяло все, и я думаю, что где-то вот в районе уже 43-44 годов сеть Ленд-Лиза шла по всему миру. Значит, во-первых, она шла через южную оконечность Африки, они шли потом вот через туда, к Сомали, и реально там разгром ромелевских армий был осуществлен во многом потому, что англичане постоянно получали вот эту подпитку. Шла через Австралию и Новую Зеландию, в принципе, шла через наш Дальний Восток.
В основном.
Да. Кстати, через Иран. Иран очень ключевая была.
Вот, очень интересная, кстати, цифра, вот, которую надо привести. Это вот распределение ленд-лизовских поставок в Советский Союз по регионам, если хотите.
Ну да.
Значит, вот в отличие от того, что у всех такое впечатление, стереотип есть, что все шло через Мурманск. Значит, через порты Северной России 22,7%. Это не лучший показатель.
Но тем не менее, это все-таки в основном 41-42 год, когда, в общем, ничего еще не было.
Ну, через Персидский залив и через Иран это 23,8%. Через Советский Дальний Восток. Вот это здесь основные потоки шли. 47,1%. Через Советскую Арктику 2,5%. И через Черное море 3,9%.
Да, вот, Гарик, прежде чем мы продолжим дальше, поставки в Китай. Это была помощь гоминдановской армии.
Да, Чан Кайши, конечно.
Они да. На там самом же деле, воевали американские летчики-добровольцы. Часть...
Ну, вообще, Объединенные Нации, первые, это был Советский Союз, Китай, гоминдановский Китай, Англия и США. Это был... И плюс еще как бы вот тогда подсоединились вот эти правительства в изгнании, патриоты там страны, как бы были французы, поляки, норвежцы, греки.
То есть там воевал настоящий интернационал, который...
Абсолютно. Это была, на самом деле, мировая война против агрессоров. Мне кажется, вот это ее вот историческая сущность, которая сейчас, увы, отошла на третий план.
Ну, то по-моему, есть... об этой войне у нас вообще никто ничего не знает, и мы как-то упустили этот момент, потому что там воевала эскадрилья Шено, Ченнел-то, как
так
его называют
по-американски. Так они воевали везде. В принципе, по-моему, наиболее успешными летчиками, которые спасали Британию летом, то есть осенью 1940 года, были поляки. в принципе, польские эскадрильи.
Но там были поляки, там были чехи, там были поляки, французы. Чехи,
поляков, правильно. Ну, поляков, мне кажется, было просто больше всего. Но важно, что их было, на самом деле, вот много. То есть они везде воевали. То есть разные люди из разных национальностей воевали вместе против общего врага.
Ну да. Вернемся к ленд-лизу. Да. Дата. Март.
Да, значит, это уже когда Рузвельт подписал.
Это важно.
Но шли страшные дебаты, потому что в Америке многие говорят, как это так, поставлять...
Просто так.
Да, и очень важно, камень преткновения, на самом деле, был поставки в Советскую Россию. Потому что многие говорили, хорошо, Англия, Греция, Китай, там понятно, но большевикам поставлять? Ведь все же понимали, что а если Гитлер нападет, уже витало в воздухе это, так нам придется тогда автоматически распространять и на Советский Союз. И надо сказать, что вот Рузвельт сумел вот отстоять позицию.
Это тяжелая в Сенате это, была
там,
история.
Там был еще один такой экономический момент. Это то, что в Соединенных Штатах был экономический подъем. И, например, там резко увеличилось количество продажи гражданских автомобилей. И многие предприятия не хотели переходить на военные рельсы.
Тем не менее, вот все-таки, если оценивать итоги ленд-лиза в целом вообще, и то, что фактически Америка снабжала и продовольствием, и обмундированием, и технологиями, и во многом вооружением весь сражающийся мир...
Что важно, не только нас.
Не только весь сражающийся мир. Фактически Америка была гигантской фабрикой такой, вот, которая производила все. Плюс она еще как бы и воевала сама с японцами, а потом и, в принципе, уже и с немцами. Но все-таки для американцев это был исторический прорыв в своей собственной экономике. Америка к 1941 году полностью от последствий Великой депрессии не оправилась. И именно в 1945 году она достигла своего экономического пика, потому что американская промышленность там...
Работала на весь мир.
Естественно. И за счет вот этих приобретений геополитических Америка сумела не только выйти из кризиса, но и фактически сделать доллар там мировым золотым стандартом. Это все-таки результат, как бы, ну, не будем про него забывать. Американцы работали на себя. Ну, понимая, что им нужна помощь всего остального мира, но в первую очередь они опасались того, что если рухнет Британия, вот, то ничего не остановит Гитлера от совместного нападения с Японией на США.
Ну, сначала разберутся с Советским Союзом.
Ну да.
Тут очень важный момент, о котором вот часто забывают. Потому что всегда, когда говорят о ленд-лизе, да, Север, Мурманск, Архангельск, конечно же, караван PQ-17, вот, видимо, потому что он в значительной части был потоплен. И забывают о том, что больше эта часть, больше 40% шла через Аляску.
Да.
Вот. Чтобы эти поставки были возможны, американцам ведь пришлось очень потрудиться, насколько я понимаю.
Ну, на самом деле, конечно, ведь начало
как-то
войны...
Как-то забывают у нас, что там начало... война с Японией.
Да, вообще, атака Перл-Харбора во многом же там разорвала американские тихоокеанские коммуникации. И надо сказать, что именно в этот момент, в общем-то, Советский Союз нуждался вот уже в тех поставках, которые были согласованы. И, в принципе, американцы их ничем не могли возместить. И надо сказать, что нам очень помогло то, что американцы почти 6 месяцев сумели не только восстановить статус-кво, но и фактически нанести серьезнейшее поражение японскому императорскому флоту при атолле Мидуэй. Вот это июнь 1942 года. После этого открывается возможность путь через Аляску
самый короткий путь,
ну, самый объективно безопасный, потому что все-таки американцы сумели оттеснить японцев
и немецких подводных лодок там не было.
Немецких подводных лодок там не было, да.
И азиатская часть все-таки Советского Союза, она вот...
Но, в принципе, вот эта помощь была всем, потому что я думаю, что и Китай не сумел бы сопротивляться, и, в принципе, японцы же рвались же через Таиланд и Бирму в Индию. Там тоже Индия на каком-то этапе была очень важной страной, куда надо было все это поставлять. То есть вот по всему свету были разбросаны эти базы, и что меня больше всего всегда поражало, что штат вот этого ленд-лизовского как бы комитета составлял 600 человек. Вообще вот эта операция гигантская была проведена, очень эффективно, и поэтому, мне кажется, надо просто именно оценивать вот это глобальное сотрудничество, уникальное совершенно, которое сложилось вот в этот период с 41 по 45 год.
Ну вот, возвращаясь к 41 году, вот когда шли английские поставки, потому что, как я говорил, мы получали сначала самолеты «Хокер», от слова «харитон». «Хокер», «харикейн». И к нам прилетели английские летчики, которые учили наших летчиков летать. То есть в ленд-лизе, или это не ленд-лиз, как это назвать иначе, участвовали англичане. Потом нам поставляли и английские танки, «Черчилль», «Крокодил», «Матильда». И на протяжении всей войны мы получали и от американцев, и от англичан.
Ну, английская доля резко сокращалась. Кроме того, скорее всего, это была все-таки та часть производства английского, которая делалась все-таки на американском металле, на американских технологиях. Потому что шли же как бы так фактически такой реэкспорт.
Уважаемые коллеги, мы должны ответить, наверное, сейчас на вот вопрос, который нам уже задают, и, в общем-то, мы должны назвать это так, извините. Вот, Антон из Москвы. Могли бы вы озвучить конкретные цифры? Но Антон просит там назвать цифры по отдельным позициям в соотношении советской и привезенной из-за границы. Хочется оценить долю участия в победе над Германией, пишет Антон. Но давайте вообще немножко таких общих цифр приведем, что такое ленд-лиз.
Вообще, я как бы вот желающим, вообще, я рекомендовал бы просто книгу одну, значит, Стесениуса, я «Загадки ленд-лиза», потому что она была написана в 1944 году. Вот еще война продолжалась. Вот, во многом как бы, ну, еще все было свежее абсолютно, и не было желания еще ни у кого что-то фальсифицировать. И очень важно, сколько раз Стесениус повторяет и слова Рузвельта, и других американских руководителей того времени, что нельзя это все сравнивать, потому что мы производим все это, всю эту технологию. Это было еще до открытия Второго фронта. Но русские-то там и китайцы, они гибнут на полях сражений, поэтому как можно это сопоставлять? Но, тем не менее, цифры, на самом деле, некоторые, которые сегодня мы уже можем оценить, они звучат довольно впечатляюще. Например, там, если брать авиационный бензин, а надо учитывать, что все-таки октановое число поставок американских было 99, а у нас и 78-й был, в общем-то, в дефиците.
И Покрышкин пишет о том, что когда они летали на американском бензине, все было хорошо. Когда летали не на американском бензине...
Значит, почти можно с уверенностью утверждать, что больше половины авиационного бензина было поставлено из-за границы. Значит, просто оценивается. Значит,
продовольствие.
Значит, мне кажется, что недооценивается роль вот именно всей периферии вот такой, значит, продовольствие. Значит, это, причем здесь очень, очень сложно сказать, там же как бы калорийность требовалась. Все-таки Советский Союз потерял, мы потеряли все-таки самый...
Житницу
потеряли. А когда в 42-м Украину. Немцы... Хорошо. А когда Краснодар и Ставрополь, в принципе, в 42-м году...
Ну, да.
То есть мы реально вообще оказались... Ну,
хлеба.
На голодном пайке. Значит, все продовольствие, мне кажется, это очень важно. Потом обмундирование. Сапоги. Сапоги на самом деле. 4,5 миллиона пар сапог.
Так, шинели.
Все-таки. Да, шинели все-таки.
Гимнастерки.
Вот, да. А потом станки. Вот очень важно. Станки. Металл. В принципе, то, что алюминий. То, что Жуков писал, порох. Разные пороховые смеси, которые были необходимы.
Что, в свою очередь, помогало советской промышленности перейти на военные рельсы.
Естественно, на самом деле, да. Потом автомобили. Значит, мне кажется, что...
Огромное количество.
Значит, ну опять...
Там разные цифры по автомобилям.
135 тысяч студебекеров, да. Кстати, на параде Победы на Красной площади в июне 45-го года наши пушки везли американские тягачи. Так, всякий случай, то есть еще. Наше наступление 43-го года разворачивалось очень быстро, потому что армия была на колесах. И очень важно, что у нее была возможность все бросать туда. Значит, вся периферия, вот эта поддерживающая армию, она обеспечивалась. И вот мне кажется, что вот эти поставки 43-44 года оказались решающими для тотального разгрома немцев. Они не успевали закрепиться, потому что Красная армия просто на плечах у них шла.
Если как бы абстрагироваться, немцы должны были обеспечивать сами себя, а мы обеспечивали сами себя, плюс мы получали изрядную порцию от американцев. Тут вот я хотел бы вспомнить, опять же, Покрышкина, который нередко у нас упоминается. Начиная с 43-го года он летал на самолете Bell P-39 Air Cobra разных модификаций. И никакие силы вышестоящего начальства пересадить его, сначала полк, а потом дивизию, на отечественные самолеты, Лавочкины или Яковлевы, успеха не принесли. Он до самого конца войны, до мая 45-го года летал именно на «Кобре». И надо сказать, что американцы поставили нам больше 13 тысяч самолетов. Боевых самолетов, что весьма
за
все время войны. И около 5000, ну там плюс-минус, англичане, что тоже немаловажно. Лучшие летчики, вот такие,
то
как...
То есть всего 18 тысяч, да?
Порядка 18
тысяч. А наших было 28, да, тысяч?
За годы войны, по данным газеты «Красная звезда», было произведено 108 тысяч самолетов.
Ну, вот здесь эта цифра явно завышенная, мне кажется, потому что, если сравнить ее с тем количеством алюминия, который у нас был, то что-то получалось, что мы тратили на производство, если сравнить нас с немцами, мы тратили на производство одного самолета 3 раза меньше алюминия, чем немцы.
Так оно и было, потому что у нас самолеты были фанерные.
Нет, это все равно не хватает. Да, Даже там, там нет, 30 тысяч тонн алюминия заменяется фанерой.
Нет, нет, нет. Дело в том, что у нас, кроме Петляковых, Лавочкины, Яковлевы, Миги, все это было сделано из фанеры, обтянуто тканью, шпоном и прочее. Вот, поэтому дюрали хватало, и даже, как писал Марк Солонин, оставалось, и непонятно, куда он делся. Но, как бы, это не самый важный момент. Важно другое. Важно то, что в отличие от Яковлевых, Лавочкиных и Мигов, Кобра это была, ну, как Форд. Вот мы берем 41-й «Москвич» и берем Форд. Мы пытаемся завести 41-й «Москвич» там, или «Жигули», и пытаемся завести «Форд», и мы получаем результат. Это была надежная, добротная, пусть не с самыми высокими характеристиками, но вполне работоспособная техника. Почему так за нее держался и Покрышкин?
Речкалов, все-таки его заместитель, да, в эскадрилье, тоже дважды Герой Советского Союза, тоже 56 сбитых машин, все практически сбиты на «Кобре» были.
Да, ну, можно очень долго перечислять летчиков, которые летали на «Кобрах», и которые очень любили этот самолет.
Интересно, что вот эта информация, опять, я не понимаю, почему она из советских энциклопедий многих исчезла. Потому что вот вы читаете, Кожедуб летал на Ла-5, сбивал такие-то немецкие самолеты. Покрышкин, Речкалов. Сразу исчезает название машин, на которые они летали, хотя остаются опять сбитые немецкие машины.
Ну, он,
машины.
Да, летал на Кью, на П-39Кью, да. П-39Н, Эр-Кобра. И летал на ней до самого конца войны. Причем в какой-то момент его полк хотели пересадить на Ла-7. Да. И на Ла-7, из-за того, что не было носовой стойки шасси, перевернулся один из лучших летчиков Покрышкина клубов. И, соответственно, погиб при нелепой аварии. Был раскисший аэродром, самолет ковырнул носом и погиб. Передняя стойка у Эр-Кобры исключала вероятность такой аварии начисто. Вот. За что ее наши летчики любили вдвоем.
Значит, вот я, мне кажется, все-таки вот важно снова остановиться, заострить внимание на вот, вот этой периферии, вот
да,
этой поставки.
К этой «Кобре» шел бензин, шли запчасти, шли боеприпасы.
Потом еще рельсы, значит, потом практически все тепловозы, электровозы, мы просто их не производили, большинство вагонов. Вот по многим ключевым позициям, это, значит, вот эти цифры, они там могут от трети идти до там 60%.
Вот интересно, да, что так в сознании, в памяти остались только студебекеры и тушенка.
Ну, тушенка.
Ну, почему?
Да.
Кобра вот остались,
да,
тоже.
Ну, кобра меньше.
Яичный
порошок, тушенка, шоколад, вот в принципе.
Да. Опять же, регланы, которые иногда доходили, потому что
в куртки кожаные, да, кожаные, вот эти, да, хорошие летные. Такие, да,
да, как да. Вот, кожаные. Секунду, я еще одну вещь скажу просто. Помимо того, что американцы поставляли свои пулеметы, стрелковое оружие и прочее, они производили патроны наших калибров, что на первом этапе войны было очень важно, потому что, как бы, иначе стрелять было бы просто нечем.
Кстати, там тоже по рецепту там же начали делать эти квадратики борща маленькие, знаешь, да, такие, да, там, да, там, да, буквально там 5 на 5 сантиметров такие делали.
Как сейчас, да, вот, да, эти, да, бульонные кубики.
Быстро растворимые. То есть, в общем, вот я говорю, был достигнут, мне кажется, что уникальный сплав вот этой совместной работы.
Вот. И технологический прорыв, по сути, который, в общем, предопределил развитие мировой промышленности.
Абсолютно. Но, кстати, надо сказать, что у нас тоже был сделан колоссальный рывок. Ведь во многом же советская экономика держалась на вот этом рывке. Пришли технологии новые. То есть, многое из того, что не работало, война отмела сразу. То есть, для нас это тоже был, то есть, колоссальный рывок. И вам, мне кажется, что вот дальнейшие прорывы, в том числе и космические, кстати, и авиационные, у нас появились блестящие самолеты.
Интеллектуальные инвестиции, да?
Интеллектуальные, технологические. Ну,
технологические,
да, естественно. Вот это тот потенциал, который мы, к сожалению, в общем-то, там, в ближайшие, там, после войны 25 лет растеряли.
Да, интересно, вот если говорить об американских танках, которые тоже нам поставлялись в относительно небольшом количестве.
Шерманы, да.
Ну, как бы, это был танк, сделанный так, как это понимали американцы. То есть это был комфортабельный, достаточно надежный на ходу, хорошо вентилируемый.
С кожаными
сиденьями танк, да. Кондиционеров тогда не ставили. Да при нашем климате это не самое актуальное. Но у него был один небольшой, но существенный дефект. Он был высотой с хорошую избушку. То есть, если сравнивать его с Т-34 или с немецкими танками, он очень сильно торчал относительно грунта. Вот. Но уж какие танки они умели
делать. С танком, как бы, мне кажется, это общеизвестно, все-таки, что лучшим танком войны был, конечно, Т-34. По всем своим характеристикам.
Ну, до 43-го года, да.
Ну, не, ну и потом появился «Тигр», в принципе, да.
Ну, появился «Тигр», появилась «Пантера». В 43-м они были еще не очень хорошие, а в 44-м это были уже очень серьезные оппоненты.
Так, вернемся к «Ленд-Лизу». Все-таки еще раз по цифрам. Вот те цифры, кстати, вот большая советская энциклопедия, правда, 73-й год, да? Значит, ну, если я беру только Советский Союз. Советскому Союзу общая, значит, оценка в денежном выражении это 9 миллиардов 800 миллионов
это
долларов.
Это в тех деньгах.
Тех деньгах.
Это в тех деньгах.
Просто давайте скажем, что вообще, что сейчас вообще 9 там, миллиардов долларов, там просто люди не воспринимают цифру.
Ну, значит, как не воспринимают? Это кажется, сейчас много.
Нет, ну, все равно для такой войны, масштабах, да, да. Масштабах страны, ну что это такое? Значит, по-моему, если я не ошибаюсь, тогда вот та самая «Кобра», о которой говорили, стоила 57 тысяч долларов. Просто это один из самых совершенных самолетов. 57 тысяч долларов, чтобы, в общем, было понятно, ну, что, можно, что это такое вообще.
Ну как, на 10 можно умножать?
Я думаю, что намного.
То есть это к триллиону где-то?
Я думаю, что можно умножать на любую цифру, потому что все-таки...
Ну, это невозможно.
Нет, я говорю, это может быть 5, это может быть 10, это может быть 25.
Нет, ну просто прикинуть инфляцию за последние 60 лет.
Дело в том, что речь шла о фактически введении войны по всему миру просто. И поэтому вот это вот...
Александр из Москвы пишет: маленький штришок. Кроме тушенки, яичного порошка и других продуктов, я помню, что изредка по карточкам продавался американская консервированная красная икра.
Очень вкусно. О, как.
Не, ну, моя мама, в принципе, когда началась война, было 4 года, в принципе, она помнит, что вот через Баку шли эти продукты. То есть, в принципе, вот это в памяти осталось.
Из Ирана.
Из Ирана, естественно. Конечно, когда, наконец, выстроили вот эту всю железную дорогу. Кстати, надо сразу отметить вот тоже. Первая, на самом деле, первая совместная военная операция, про нее забывают, в июле 41 года совместная советско-английская, был захват Ирана для обеспечения...
Ну да, плацдарм.
А, кстати, вот тоже многие забывают, что ведь Черчилль, будучи министром военно-морским английского правительства в Первую мировую войну, пытался провести эту галлиполийскую операцию, чтобы наладить поставки оружия в Россию.
Да,
вообще.
Блокированную.
Вот, да, блокированную, потому что Россия явно испытывала в 15 году недостаток вооружения. Тогда это провалилось. И вот первым делом, очень важно, был гарантирован вот этот провоз, проход. И потом была выстроена мощнейшая как автомобильная, так и железнодорожная.
Еще раз к цифрам. Еще одна цифра, которая, значит, гуляет по разным справочникам, там, учебникам и исследователям, да, и прочим печатным материалам. Это вот все же хотят процент, все же хотят долю.
Процент.
Да?
Опись протокола сдал, принял.
Хотя это все действительно, как правильно сказал Галик,
это
невозможно.
Но вы знаете, опять сразу говорили.
Нет, но общие
цифры. Но вы знаете, там же цифра-то лукавая. Значит, вам дадут цифры горючего, но забудут сказать, что у нас 72-й, а у них 99-й. И посчитайте, когда смешивается, сколько получается.
Нет, ну,
вот смотрите, что получается.
Вещь лукавая,
короче, по статистике, в среднем, там по разным годам по-разному, то, что я, во всяком случае, видел, это примерно 10% ленд-лиз давал от промышленного производства СССР.
Вот очень важно понять, да, действительно, скорее всего, речь шла именно про это, но не будем забывать, что по некоторым категориям это могло доходить, там, как скажем, по тепловозам, электровозам, там до 100%. Ведь у нас многие вещи вообще как бы их не было. Там. Например, был дефицит дикий, колючей проволоки. Когда немцы наступали, это было очень важно. Ее там дали в количествах, как можно было обогнуть там десятки раз земной
шар. Ну, мы просто не
было телефонов полевых практически. Не было телефонов проводов. Такие вещи как бы, ну, вроде бы ими не воюют.
Радиосвязь, да.
Все-таки некоторые слушатели есть у нас неисправимые. Сергей из Москвы. Почему вы так рекламируете эту помощь? Ведь она составляла всего 4% от производства СССР в те времена. Ну, Сергей, я только что назвал цифру в 10%, причем это взято не из западных источников, а из советских.
Нет, уже эта цифра 4 с чем-то процента, она кочевала вот 70-80-е годы.
Нет, это на первых этапах.
Да. Но
потом же там увеличилась,
она же
поставки
еще,
увеличивались.
Вот мы снова говорим, эта цифра не учитывала невоенное производство, которое мы сколько раз уже говорим, оно было на самом деле самым важным, мне кажется.
Ну, даже если взять ту же авиацию, ну, 18 тысяч американских и английских самолетов, но пятая часть произведенного. Это же огромное количество. Огромное. Еще одна вещь немаловажная. 1% в тот момент, когда у тебя ничего нет, стоят 100%, когда у тебя все есть.
Ну, я вижу там тоже сейчас на пейзаже, вот, что про там, технологии, про...
Да, вот Ксения из Москвы, Сталин, вот, да. Я хотел бы даже, может быть, не то чтобы там полемизировать, да. Она пишет, у меня было ощущение, что главное, что мы получали, без чего не могли обойтись, это присадки к стали. Иначе бы мы загубили свою промышленность. Права ли я? Это важнее, нет, чем тушенка и сосиски. Ксения, не важнее.
На самом деле и то, и другое важно, да, потому что без тушенки просто без солдат воевать не смог бы просто.
Надо было что-то есть. Да. Как?
Без мы еды, получали все вплоть до хлеба, до муки, до зерна, потому что, когда мы потеряли украинскую житницу, когда мы потеряли Кубань...
Вот просто, например, цифра, вот если брать, например, Иран, вот иранский путь железнодорожный, начиная с марта 43-го года, по-моему, 100 тысяч тонн в месяц. С увеличением шло. 100 тысяч тонн в месяц шло. Это просто представить себе объем вот этой помощи. И вот мне кажется, здесь нельзя опять делать крен в другую сторону, потому что все-таки солдаты погибали на фронте. Но это же, я говорю, была мировая война. Ведь за счет того, что американцы сумели спасти Англию в 41-м году, вот фактически второй фронт не был открыт, но тем не менее, большая часть немецкой авиации находилась на Западном фронте. Это очень важно, мы всегда забываем. Потому что с 42-го года безжалостно бомбили, а англо-американские самолеты безжалостно бомбили Германию. И немцам приходилось все это восстанавливать регулярно.
Как... Кстати говоря, существует ведь по поводу Ленд-Лиза и второго фронта, существует ведь и такая версия, если хотите, это то, что Ленд-Лизом как бы англо-американцы откупались от нас и не открывали второй фронт.
На самом деле, мне кажется, вообще второй фронт...
Что Ленд-Лиз это и был как бы их второй фронт.
На самом деле, мне кажется, все-таки вот это миф, потому что, значит, второй фронт реально все время существовал, потому что, не будем забывать, Перл-Харбор начал войну. Значит, и все-таки американцы, они никогда не готовились к сухопутной войне. Там начать ее внезапно было невозможно. Японцы напали, значит, были захвачены потом Филиппины, Малайзия, значит, началась атака в Индонезии. Значит, там,
ну, по всему Тихому океану.
По всему Тихому океану и по вот, Юго-Восточной Азии. Значит, перегруппироваться, это, в общем, было довольно сложно. Надо было изготовиться для борьбы с очень мощной японской армией, ее военно-морским флотом.
Потом,
Северная Африка.
Вот по поводу Тихого океана. Американцы просто не могли взять, плюнуть на Японию, повернуться и пойти в Европу, потому что в таком случае японский флот имел бы совершенно...
Их еще там волновали, конечно, вот Исландия и так далее.
Я имею в виду вот чисто Тихий океан, Италия. Просто... Ну, как бросить как бы на растерзание... На западное побережье, дать его, как в фильме Спилберга, 1941 год, только не одной заблудившейся подводной лодке, а всему японскому флоту
заняться. Шла война так, но потом опять снова, давайте все-таки, конечно, там нельзя сравнивать там с битву под Аламейном со Сталинградом. Это, конечно, явное преувеличение, которым грешат западные историки. Тем не менее, все-таки не будем забывать, что в момент, когда решалась во многом там судьба вообще нашей страны под Сталинградом, лучшие немецкие танкисты задыхались в песках африканской пустыни. Все-таки ясно, что Роммель был, скорее всего, одним из самых талантливых генералов, и его армия погибла там вся. Все-таки не будем забывать, что война все-таки шла там. Потом второй фронт открылся в Италии. Все-таки в 43-м году была высадка в Италии, которая вышибла Италию.
В Сицилии.
Ну да, в Сицилии. Потом к 43-му году был взят Рим уже. Другое дело, что из-за географического ландшафта Апеннинского полуострова дальнейшее наступление было невозможно. А нападение на Францию, ну, это Атлантический вал. Там даже в 44-м году стояло больше 60 дивизий. И надо сказать, что, в общем, высадка, она была, конечно, уникальным явлением, потому что даже в 44-м она могла не удастся. Это был во многом, как говорится, на фарт, потому что надо было осуществить высадку, не имеющую аналогов в мировой истории. 60 дивизий, короче, зарылись в землю. И я думаю, что вообще американцам, действительно, с англичанам удалось обмануть немцев, там, дать не то место высадки.
Надо сказать, что высадка была проведена очень грамотно с точки зрения обеспечения абсолютного превосходства. Только в воздухе преимущество у союзников над немцами на Западном фронте во время высадки было 72-1. И они обеспечили тотальное превосходство при высадке, потому что иначе бы немцы их смели, как во время Диепской высадки, в море, и ничего бы не осталось. Вот, кстати, после Диепа они и сделали вывод, что высаживаться там группкой 5-6 тысяч человек — это самоубийственно.
Высаживать
надо миллион.
И что они сделали? Высадили миллион.
Высадить миллион,
обеспечить... Давайте все-таки вспоминаем еще раз, что половина немецкой армии, 5 миллионов солдат, момент Курской дуги, находилась в Европе и на Западном фронте.
Я не очень в этом уверен.
Насчет 10 с лишним миллионов было под ружьем у немцев со союзниками.
Давайте второй фронт, это другая тема немножко.
Не, ну я говорю про всю Европу, про Италию, про все. Про все.
Ну, я бы не стал этого утверждать.
Ладно, споры. Кстати, я заканчиваю ваши споры. Да. Значит, так. Может быть, еще один вопрос. Хотелось бы телефоны включить. Ну, у тебя один вопрос, очень коротко только. Значит, с 45-го года фактически, да, до сегодняшнего дня, то есть 60 лет, не решен, если хотите, вопрос о погашении долга. Существует ли этот долг? Потому что везде это все гуляет.
Я не уверен, что долг вообще существует, потому что, когда составлялся вот этот закон о ленд-лизе, он был составлен специально таким образом, чтобы дать максимальную свободу действий президенту Рузвельту. Вот, кстати, оппоненты его возражали именно против того, что он получал почти неограниченные полномочия решать, кому можно там давать, значит, когда объявлять, что это жизненно важно для интересов США, когда нет. И практически договор составлен таким образом, что он подразумевает, что другие страны, они как бы включают в войну, и ну, они дают свои ресурсы. В данном случае речь шла о ценах человеческой жизни. А-а-а. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что мы не погасили долг, было политически неправильно.
Закрыли вопрос. Я бы озвучил еще раз важную мысль, которую Гарик произнес в самом начале программы, что мы были не единственной страной, которая пользовалась американским ленд-лизом.
Нет, в общей сложности эти будет 4 или 5 десятков стран.
То есть все страны,
вовлеченные
войну против фашизма, получали американскую помощь. И поэтому... 4 или 10% мы получили. Представьте себе, какому количеству стран американцы в это время помогали продовольствием, оружием, бензином.
Соответственно, они отвлекали ресурсы немцев, японцев.
По объему мы на втором месте после Англии.
Да, после Англии, да.
Так, надо завершить цитатой Сталина. Это Стетиниус пишет в своей книжке. На Ялтинской конференции маршал Сталин сказал, что, по его мнению, ленд-лиз – это замечательное изобретение, без которого победа была бы иной. И он еще раз подчеркнул, что, по его мнению, ленд-лиз нес чрезвычайный вклад в победу. Это даже говорил генералиссимус.
Сам Иосиф Виссарионович.
Это был март 45-го года.
Значит, уважаемые слушатели, у нас есть немного времени. Давайте пообщаемся в прямом эфире. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. Но я хочу предупредить. Мы будем безжалостно выключать телефоны, если вопросы будут звучать на другие темы. Все понятно? Приступаем. Да,
слушаем вас. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы».
Да, да, представьтесь.
Меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил, ваш вопрос.
Вы знаете, насколько я знаю, ленд-лиз – это не дар. За него советский народ расплатился жизнями и наличными, и безналичными средствами, в том числе сырьем. То есть я считаю, что это не очень правильно считать, что ему что-то подарили.
Никто и не говорил о том, что кто-то кому-то чего-то подарил. Вы, видимо, не очень хорошо слушали, о чем мы говорим.
Мне кажется, вообще про подарок речь не шла. Да. Безусловно, это была важная очень помощь в условиях общей борьбы с общим врагом. И, конечно, там цена, которую мы заплатили, она огромная была. Вот что касается наличных денег, это следующий вопрос. Я думаю, что если вы заблуждаетесь. Да, конечно, наше сырье поставлялось в Америку для того, чтобы из него изготовлялись те необходимые для нас компоненты, без которых...
Я уже не стал здесь считать огромное количество сообщений, пришло здесь про алюминий там, и так далее.
Слушаем следующий вопрос.
Давай с ним.
Алло, добрый вечер, Константин Щелков. По рассказам отца, воевавшего в танковых войсках, помимо того, что шерманы были высокие, они внутри были обклеены белой резиной, чтобы можно было...
Спасибо, Константин. Но это не вопрос, извините. Да.
Но на самом деле, очень интересно, когда говоришь с какими-то людьми, просто выясняется, что многие, на самом деле, помнят от своих родителей, дедов, что было на фронтах.
Не Москва,
сколько пришло.
Слушаем, не Москву.
Знаете что, я из Сталинграда. Мы эвакуировались из Сталинграда на американской паровой переправе, насколько я знаю.
Скажите, как она могла там попасть туда? Ведь в Сталинграде не было моста, поэтому жители эвакуировали на американской паровой переправе.
Спасибо вам.
Это было, значит, эвакуация, наверное, шла в августе 42-го года.
Видимо, да.
Да, к этому моменту уже действовало железнодорожное сообщение, пусть даже еще не в полном объеме, через Иран. И я полагаю, что через Баку, вот, в принципе, там по Каспию подняли, в принципе, да. Привезли.
Слушаем, еще есть не из Москвы? Слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, не слышно. Москва есть?
Давай.
Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый вечер.
Владимир из Санкт-Петербурга.
Слушаем вас, ваш вопрос.
Вопрос очень странный. Там либо мне послышалось, шла речь о том, что помощь была в виде тепловозов и электровозов. Вот как вы себе это представляете, если СССР не было ни дизельного топлива практически, ни электричества? Насколько я знаю, в основном паровозы шли.
Значит, тепловозы были, значит, в принципе, вместе с дизельным топливом.
Слушаем, еще есть звонки? Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир. Ваш вопрос.
Вы, по-моему, уже не первый раз нам звоните, да?
Да, я не первый раз.
Слушал.
Сторожил эхо.
Да. Ваш вопрос.
Конкретно вашей программой.
Да.
Вот мне интересно было бы узнать, а вообще сам термин «ленд-лиз»?
Что означает?
Это первый вопрос. Потому что вот когда в мемуарах Черчилля это как бы звучит так, что вот нам дают в долг.
Ленд – это одалживать по-английски.
Ленд – давать взаймы, одалживать. Да. Лиз – давать в аренду. Мы знаем,
да. Это такая смесь, в общем-то, давать в аренду вот какое-то оборудование и при этом давать в долг как бы те деньги, которые должны за это заплатить. То есть это бесплатная сдача в аренду получалась, потому что и оборудование шло в аренду, и сам как бы долг накапливался за оплату его.
Слушаем еще звонки.
Спасибо.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Эхо Москвы, алло.
Да, представьтесь.
Вот вы говорите, там погашен, не погашен долг. Так вот, я вспоминаю, во времена Хрущева, когда вот он впервые ездил в Америку, тогда говорили, что вот, если мы погасим этот долг, тогда, мол, американцы более тепло будут к нам относиться. И называлась такая цифра, вот если я не ошибаюсь, $300,000.
Ну, это смешно.
Вообще, гуляет, я могу сказать, что гуляет цифра примерно $700 миллионов до сих пор.
$300,000 – это, извините, стоимость 6 самолетов. Да. Если бы все сводилось к тому, я думаю, Хрущев бы рассчитался наличными прямо на месте.
И еще бы добавил.
Да, слушаем, есть еще звонки?
На чем?
Представьтесь.
Это Анатолий из Ростова.
Да. Здравствуйте, Анатолий, ваш вопрос.
Да, я помню американские... Доджи, Форды, вот, Судебеки. Расскажите, куда делись эти автомобили после войны?
Хороший вопрос. Спасибо.
Мне кажется, они довольно долго ездили же, в принципе.
Нет, я вам скажу. Сейчас, смотрите, вот Борис Федорович из Москвы нам пишет, американская, он вам фактически отвечает, американская автомобильная техника обеспечила подвижность советской армии, включая 50-е годы. В артиллерийском полку в 50-х годах, где тягачами были Студебекеры, командирскими машинами Доджи, единственным советским автомобилем был ЗИС-5, возивший хлеб.
Виллисы, на самом деле, по-моему, они до 70-х годов оставались.
Еще Виллисы.
Ну,
это вот то, что Борис Федорович помнит, как видимо, он служил.
Еще есть вопросы?
Давайте.
Алло, Константин, еще раз дозвонил.
Константин, вы знаете что? Давайте все-таки соблюдать какой-то паритет. Справедливость, скажем так. Да?
В отношении других слушателей. Слушаем.
Алло, здравствуйте. Да,
добрый вечер.
Вот первый женский голос.
Ну, здорово. Я рада, что вам нравится.
Нравится,
слушайте,
конечно.
А вот меня зовут Елена, Нижний Новгород. А вот проясните такой вопрос. Вот в воспоминаниях там английского, вернее, нашего посла в Англии, я читала, что сначала Сталин предлагал вроде бы продать, ну, Англии, естественно, все эти материалы, самолеты, танки. А потом вот все-таки почему-то решили, что лучше ленд-лиз.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вообще, ленд-лиз это американская программа, вот еще раз говорю. Вот, если есть желание, найдите книжку «Загадки ленд-лиза» Эдварда Статениуса. Это я еще раз хочу повторить.
Кстати, нас спросят,
в 1944 году она была написана.
По-русски он пишется Стетиниус, Стетиниус через два Т и через И, они да. по-русски все-таки
пишут. Ну, название «Загадки Ленд-Лиза».
Да. «Загадки Ленд-Лиза», в русском варианте я еще видел такой «Ленд-Лиз-оружие победы».
Угу. Успеваем еще один. Слушаем вас, представьтесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва, Игорь Александрович.
Да. Здравствуйте, Игорь Александрович, ваш вопрос.
Тут даже не вопрос, просто дело в том, что мой дядя служил в свое время в Мурманске. В 1941 году. И он мне рассказывал, что был английский конвой в мае 1941 года, за месяц до войны, пришедший сюда.
Интересно.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, это такое, такая неожиданная новость, потому что формально в мае 1941 года Советский Союз был союзником Германии, которая воевала с Англией. Поэтому, ну, может быть, такое и происходило, но вообще говоря, представить довольно сложно.
Кстати говоря, ну, нам уже нужно завершать. И, кстати говоря, противники Ленд-Лиза в Америке, да, собственно говоря, и само руководство Америки, включая Рузвельта, сомневались, когда, так сказать, оформляли, да, все эти поставки по Ленд-Лизу. У них главное было сомнение, это именно то...
Жизнеспособность Англии, а потом Советского Союза.
Да, Советского Союза, и то, что Советский Союз, как же так, Советский Союз, союз Германии.
Ну,
да,
по факту, в тот момент был союзником Германии.
Да. Хорошо. Спасибо Гарри Каспарову за участие в нашей программе.
Спасибо за приглашение. Да.
Может, еще придет?
Ну, мне кажется, тема действительно важна, потому что сейчас появляется желание все-таки разгребать вот эти завалы исторические, которые сложились в нашем сознании.
Увы, не у всех.
Ну, надо, чтобы это желание не остывало у тех, кого оно появилось, и появлялось у тех, у кого его сегодня еще нет.
Спасибо, спасибо Гарри Каспарову. До встречи через неделю. А сейчас, как всегда, я вначале не предупредил, Елена Сьянова.
До свидания.
Цена победы.
Удивительное дело. Энергичные, озлобленные фронтовики, вроде Рудольфа Гесса, еще год назад постоянно теребившие мастеров в Туле, требовавшие активных действий, по мере того, как Гитлер набирал в партии вес, как будто успокаивались. Суета с драками, битьем окон, всякими выходками, даже политические покушения и убийства – это удел маленьких партий, которым необходимо иногда пошуметь, чтобы о них вспомнили. Презрительно заявил на одном из собраний Гесс. Все они на выдохе. Мы же только набираем воздуху. Мы, нацисты, надвинемся на Германию, как грозовая туча, прошитая молниями. Или, порвав цепи, взлетим, и, подобно священному орлу Вотана, подняв своими крыльями ледяной ветер, замедлим вращение мира. Фон Зибботтендорф, иногда посещавший собрание НСДАП, поражался, как быстро эта партия, едва высунувшись из кармана Туле, заговорила на собственный высокопарный истерический лад, который, как оказалось, очень нравится туповатым, необразованным, полуголодным парням, валом валившим в ее ряды. И все же он посоветовал Гессу не жонглировать дорогими сердцу символами перед теми, кто в них ничего не смыслит. «Я только повторил слова фюрера», — отвечал на это Гесс. «Кого?» — снова поразился фон Зибботтендорф. «Как ты его назвал, мой мальчик?» Выражение лица магистра было при этом таким веселым, что Гесс только сердито поджал тонкие губы. А фон Зибботтендорф вспомнил, что недавно сказал ему о своем любимом ученике Хаусхофер. «У Рудольфа совсем нет личного честолюбия, все оно направлено на Германию. Этот Гитлер раньше нас с тобой это понял, потому и вцепился в него зубами и когтями». Этот Гитлер вообще оказался довольно шустрым. Например, пока мастера Туле еще только неторопливо и тщательно разрабатывали для партии ее символику, перебирали варианты и вальяжно спорили, этот Гитлер уже все решил. На одном из заседаний руководства партии фон Зибботтендорф стал свидетелем занимательного спектакля. В пивной Хофбройкеллер был небольшой зал, который хозяин предоставлял в распоряжение Гера Гитлера и его друзей. Вот в нем они и собрались. Формально для отчета управляющего делами партии Макса Амана, чьим авторитетом Гитлер хотел продавить в соредакторы партийной газеты «Народный обозреватель» Альфреда Розенберга, которого ее редактор Эккарт ни в грош не ставил. Пока припирались по этому поводу, фон Зибботтендорф обратил внимание на сидящего рядом мальчика, лет 20. На цыплячьей шейке крысиная мордочка с усишками, близоруко щурится. На ногте безымянного пальца левой руки, согласно нацистской моде, пивная руна «Науд». Его привел Гесс и, кажется, даже представил в качестве кандидатуры знаменосца штурмового отряда, но магистр имени не запомнил. Этот юнец сделал доклад о природе символизма. Что-то бубнил по бумажке о смысле трех основных цветов – красного, белого и черного, пока присутствующие остывали после ругания с редакторах. И внезапно точно фокусник из ниоткуда выдернул и развернул красное полотнище с огромным белым кругом посередине, черной свастикой внутри, обрамленной четырьмя венками из дубовых листьев. В углах знамени сидела по орлу в разных позах и держала в когтях по белой свастике. Эрнст Рэм, крестный отец штурмовиков, выдохнул шумно, как бык, и приосанился. Знамя ему понравилось. «Личный штандарт Адольфа Гитлера!» — тоненько выкрикнул парнишка и ловко расстелил его, как скатерть, на длинном столе, за которым все они сидели. Рэм вытаращил глаза и побагровел. Встал ГЭС и заявил, что фюрер должен иметь лейбвахе, личную охрану, которой требуется лейбштандарт, в котором должны содержаться все главные символы. А для штурмовиков с их более узкой задачей тоже есть вариант, и наш товарищ Гиммлер сейчас его представит. Вариант оказался продолговатым черным треугольником с черепом и костями. Рэм, пыхтя от возмущения, схватил предполагаемого знаменосца за шиворот и вытолкал за дверь. Потом он ринулся к Гитлеру, но дорогу ему преградил ГЭС. Такое уже случалось. Если бы Гитлер и Рэм хотя бы раз сошлись лоб в лоб, то снесли бы друг другу черепа. Но между ними всегда вставал ГЭС, и оба отступали на шаг. И теперь, поорав, обменявшись обвинениями в стремлении все подмять под себя, в конце концов на чем-то поладили и дружно выпили. Уходя вместе с ГЭСом и Гитлером, магистр снова увидел того парня, которого едва не прибил Рэм. Гиммлер невозмутимо стоял возле двери и как будто чего-то дожидался. Мимо него прошел Гитлер, слегка хлопнув по плечу. ГЭС остановился и что-то сказал. Гиммлер, опустив глаза, четко по-военному кивнул. «Я велел ему пока отсидеться у Штрассера в Ландсхуте», — объяснил ГЭС магистру уже в машине. «Потом я его верну». И, обернувшись к Гитлеру, кутавшемуся в плащ на заднем сиденье, добавил: «Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет претарианская гвардия».
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.